Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Вы лирик? Ой, и я, да, одна из самых лиричных наших рубрик – это встречи с нашим любимым экспертом Ильей Гамырановым. Он зоолог, популяризатор науки, фотограф дикой природы, лауреат премии «Верность науки». Илья, приветствую тебя от всей души.
Добрый день, добрый день.
Ты знаешь, когда ты не выступаешь у нас на «Маяке», я прямо грущу, скучаю. И ты знаешь, меня даже улыбаться заставила тема, которую, я не знаю, вот это, вот иногда думаешь, вот если бы старость могла, молодость, что-то такое, знаешь, есть мудрость философская. Просто мне тему девчата-редакторы написали, знаешь, как, я не знаю, ты ее видела или нет?
Нет.
Неубиваемые животные.
Понятно.
Неубиваемые животные. Я вот если бы, понимаешь, в старости просто даже мыслей таких нет, что есть неубиваемые животные. Но оказывается, есть жук, который реально оправдывает свое вот именно название жук-броненосец, которому реально очень сложно что-то с ним делать. Главный вопрос – зачем? Но действительно, ученые всего мира изучают, видимо, этого животного, этого жука, это, потому что, может быть, на основе его панциря, да, можно для людей что-то придумать. Илья, расскажи нам про этого жука неубиваемого. Он похож на чугунного жука, реально.
Ага. Он очень прочный. Это жук, раньше его относили к семейству чернотелых, сейчас относят к отдельному семейству.
Так.
Они действительно имеют очень прочные покровы, и живут они все в довольно экстремальных условиях. Это обычно либо горы, либо каменистые пустыни, и, соответственно, велика вероятность, что на тебя сверху что-то упадет. Ну, а еще, когда ты такой прочный, тебя вряд ли будет есть какая-нибудь птица, потому что проклевать жука точно не получится. И это очень хорошо знакомо вот всем энтомологам. Мне, например, как специалисту по насекомым, когда я собирал этих жуков, в том числе вот подобных жуков-броненосцев, у нас они живут только на Дальнем Востоке, и ты его пытаешься, ну, уже умертвленного жука проколоть иголкой специально энтомологической, этого не получается. Приходится брать гвоздь и молоток, сначала делать небольшое отверстие, и потом проколоть. То есть это невероятно трудно. Все иголки стальные, они просто сгибаются, когда ты его пытаешься проколоть.
Давай,
да,
успокоим наших таких легко таких возбуждаемых слушателей. Ну, мы их, популяция их не на грани исчезновения. То есть, если вы, энтомологи, их убиваете, то, ну там как-то, ну, не в больших количествах, правильно? В целях научных, судя по всему.
Конечно, ученые никогда никого не убивают просто так. Это всегда научные цели, всегда очень ограниченные, только для того, чтобы изучать их. То есть, мы отлавливаем несколько особей, а сохраняем всех остальных, и это не просто.
А если жук вам кричит: «Не трогайте меня, я последний»?
Ну, тогда, наверное, его надо оставить, но с жуками мы численность, к сожалению, не знаем, потому что, ну, мы не можем посчитать, действительно, много их или мало. Но никогда...
А как на них вообще наткнулись ученые или люди? То есть, видимо, они живут все-таки по, ну, в разных странах, да, как ты уже сказал? Если у нас,
да,
на Камчатке, на Дальнем Востоке, значит, они где-то в Японии есть 100%, в Калифорнии, ну, там, да, в тех краях.
Да, соответственно, они распространены довольно широко в разных местах обитания. Их можно найти и в Африке, и в Средней Азии, но уже и в близких семейств тоже чернотелых. То есть они широко распространены, и по ним, конечно, много специалистов, потому что некоторые из них – это сельскохозяйственные вредители, некоторые развиваются в древесине, и, соответственно, их, конечно, всегда знали и хотели изучать, но тут вот увидели, что по ним проехалась машина, и эти жуки остались целы, и, конечно, поскольку наука бионика развивается очень активно, люди надеются применить это все на изготовление бронежилетов или на изготовление брони для военной техники. Но мы этого сделать, к сожалению, не можем, потому что и жуки тоже не могут стать такими большими, как танки. Потому что когда они становятся сильно большими, этот скелет начинает им мешать. Он начинает на них так сильно давить, что они просто не могут ползать. Эти чернотелки не очень быстрые животные, и они еще утратили способность к полету. Это тоже такая жертва взамен очень прочному скелету. Потому что если тебе нужно открывать надкрылья, а у них очень жесткие надкрылья, это структуры, которые должны в норме защищать такие крылья, мембранные крылья, при помощи которых, собственно, насекомые летают. Так вот, чернотелки утратили обычные крылья, а над крылья срослись очень прочно, то есть они не срослись, они соединились друг с другом, как ключ с замком. Там очень сложный механизм соединения, и он одновременно и гибкий, и очень прочный. Но открывать сами они их уже не могут. То есть летать никогда не получится.
Илья, ты знаешь, никогда не говори никогда. Я никогда от себя не ожидала, что задам этот вопрос в эфире на 30-м году эфирного моего времени. А скажи, как эти жуки размножаются? И вообще у них с таким панцирем они вообще как там ухаживают за подругами своими? Ну... И вообще они сами отличают друг друга, вот, женская особь, мужская.
Они, конечно, друг друга находят...
Там по каким-то принципам.
В принципе, просто по визуально сначала, а потом по запахам. Все чернотелки не очень приятно пахнут, то есть у них есть и отпугивающие вещества, и у насекомых, у большинства есть вещества, феромоны, которые привлекают полового партнера, соответственно, и самка, и самец издают специфические запахи, они их очень хорошо чувствуют, и дальше они друг друга находят, а половые органы у жуков находятся внутри тела и обычно открываются отверстием с нижней стороны, а нижняя сторона не такая защищенная.
Так подробно поэтому... не надо. Да, то, знаешь, сейчас пошло там. Давайте еще представим себе.
Я как раз начал записывать, зачем ты прерываешь? Подожди. Значит, открывается снизу у них ящик, или что? Или что открывается снизу? Какая-то затворка,
люк.
Как у...
Если это люк, танк,
вот, так.
Люк у них
люк.
Открывается.
Открывается люк, дальше, пожалуйста. Илья, не слушай ее, давай расскажем нашим слушателям, как там дальше.
Не надо, у нас карусель там могут послушать.
В общем,
карусель уже уехала.
Телескопические и у самцов.
Телескопические, так.
Действительно, как у таких военной техники. Но брюшко мягкое, и поэтому жук всегда прижимает свои лапки максимально близко к телу в случае опасности, чтобы животное, птица даже не смогла проклевать мягкие покровы. Так делают очень многие жуки.
Телескопические у них вот эти средства имеют какой-то прицел, или они просто абстрактно как-то бьют?
На удачу назовем.
А сколько у них детей? Они многодетные вообще семьи у них там вот эти?
Чернотелки очень активно размножаются. Да, у них бывает несколько сотен яиц, и поэтому, собственно, они очень страшные сельскохозяйственные вредители, откладывают яйца в зернохранилищах и повреждают целые склады. Да, то есть они многодетные родители.
А против них какое средство, если мне редактор написал «неубиваемое животное»? То есть как это вообще их контролирует, этих товарищей?
Против них, конечно, используют различные химические средства, которые их убивают, и также хорошо работает высокая температура, потому что от нагрева устоять жуки не могут. Они не выдерживают высокого нагревания, и это хороший способ бороться с ними, то есть поднимать температуру в зернохранилищах, где-то до 100, до 70, до 80 градусов, и дальше, соответственно, эти жуки все погибают.
Да, а скажи, последнее открытие вот этих ученых из, по-моему, Калифорнийского университета, они как-то поняли секрет этого панциря жучиного или как-то особенно его как-то вскрыли, чтобы применять как раз в этой бионике, как ты говорил, науке?
Они, во-первых, впервые измерили нагрузки, которые способен выдерживать этот жук. Потому что просто раньше этого никто не делал, раньше никому это в голову не приходило. Тут увидели и, соответственно, измерили. А дальше начали делать срезы, соответственно, изучать микроструктуру. И дальше будут изучать химический состав этих надкрыльев, потому что, безусловно, они устроены явно несколько иначе, чем у всех остальных насекомых. То есть там, наверное, большее количество слоев хитина и есть другие белки, которые, помимо прочности, придают эластичность. В этом плане очень хорошо изучены тараканы, потому что у тараканов тоже покровы крайне плотные, и с тараканами работают очень давно в лабораториях, но вот теперь появился еще один объект.
А скажи, а по размеру это большие жуки или такие? Вот ты говоришь, измерили нагрузку, и какова она оказалась? Вот, то есть это, я не знаю, обычно кирпичами меряют или как это делают ученые? То есть ну, размер жука. Это как, ну, как стандартный жук, как таракан или побольше?
Ну да, соответственно, он порядка 2 сантиметра, совсем небольшой жук стандартного размера. Ну, соответственно, на него давили металлической пластиной, измеряли нагрузку, и выяснилось, что вот он способен выдержать нагрузку 149 ньютонов. Это где-то в 40 тысяч раз больше, чем он весит сам. То есть это, конечно, невероятная нагрузка. Мы бы такую выдержать точно не смогли. Тараканы вот сплющиваются, мы знаем, в 6 раз относительно их тела. То есть их можно сдавить, и они не ломаются. Так и эти жуки тоже, они на самом деле еще помимо того, что очень прочные, они выдерживают нагрузку, сжимаясь, и, соответственно, они довольно эластичные. Это, мы таких средств, ну, мы не произвели таких материалов. У нас либо материалы очень прочные, либо эластичные. А одно и другое вместе такого, конечно, пока сделать у нас не получилось.
Ну да, эти исследования, говорят, опубликованы в журнале Nature, и исследования могут открыть путь к разработке вот прочных материалов для решения различных инженерных задач. То есть это даже, может быть, какие-то, ну любые, да, вещи, которые ученые могут разработать в связи с этим. Просто,
конечно,
как они будут это все синтезировать? Это уже к химикам они обратятся с этими руками? Как вообще вот стыки наук этих? Происходит.
Сейчас как раз получилось так, что биология – наука, которая включила в себя очень разные области, соответственно, и физику, и химию, и тут к разработке должны будут подключиться другие ученые. Соответственно, нужно сначала будет определить состав, дальше, соответственно, пытаться его синтезировать. Ну и, скорее всего, это будут аналоги, это, безусловно, не будет точное копирование, потому что мы не сможем производить такие же белки. Их производят клетки этого жука, и вряд ли мы сможем это сделать искусственно.
А да. Долго они живут, эти жуки, несмотря на неубиваемость?
Чернотелки, кстати, одни из самых долгоживущих насекомых. И мало того, что они живут до года, это очень много для насекомых. Обычно насекомые живут несколько месяцев. Они еще длительное время могут не питаться. И есть чернотелки, которые не используют воду. То есть они никогда не пьют воду, питаются только сочными растениями, поэтому живут в сухих пустынях. И там будут выдерживать такие экстремальные условия.
Да, то есть на сегодняшний день это самые такие интересные жуки, да, которые были найдены и которые исследуются. И это прямо номер один в топе, да? Или есть еще какие-то?
Они, конечно, самые интересные с точки зрения применения практического. То есть, соответственно, нам интересно, что мы их можем перенести в реальную жизнь. А есть, конечно, много других интересных жуков, которые интересным способом защищаются. Например, те же жуки-бомбардиры, это уже другое семейство. Это жуки из семейства жужелиц, которые выстреливают смесью веществ, и она взрывается и издает очень громкий хлопок, и еще и неприятно пахнет. То есть у них, по сути, своя химическая лаборатория, которая внутри брюшка. Такого аналога мы не знаем ни у каких других животных.
А где это они водятся такие, с хлопками?
Жуки-бомбардиров можно даже найти у нас, то есть они водятся и в средней полосе России, и вообще по всей России распространены, и у них внутри, вот в брюшке, есть вещества, которые называются гидрохиноны, а еще есть вещества, перекись водорода, самая обычная перекись водорода, которую мы широко используем. Вообще это, конечно, очень сильный яд, но вот эти жуки ее сами производят, и у них есть ферменты, которые быстро это расщепляют и, соответственно, нагревают эту жидкость до 100 градусов, поскольку она в замкнутом объеме сильно разогревается. Дальше они выстреливают, и получается такое облако, и при этом сильный хлопок. Мне самому приходилось их находить. Размер жуков очень маленький, они меньше сантиметра, а хлопок довольно ощутимый. То есть его можно спокойно...
Так это жуки-пиротехники, я понял. Это вот так их надо было назвать.
Смотрите, правда, вот мы так всех... Вот смотри, самый умный, самый выносливый жук, да, неубиваемый, потом, значит, жук-бомбардир-пиротехник, а хитрые жуки прям отвратительные какие-то. Знаешь, вот не зря же люди, людская мудрость, да, вот если обычно про мужиков так говорят, если мужчина такой, вредный, занудный, такой он жук, вот почему-то с жуком связаны все, кроме Битлз, все плохие жуки, Илья так в усы смеется.
Не знаю, почему все жуки плохие. Плохие, я так понимаю, что эта вот поговорка «хитрый как жук» связана немножко с другим, она связана со словом «жулик», которое похоже на жук, да? И как-то это дальше перешло. Но в целом жуки, конечно, многие удивительные в плане того, что они действительно очень упорные. Иногда можно видеть, как жук ползет. Вот ему нужно проползти под камень, и он будет туда ползти. И благодаря тому, что они поднимают очень большой вес, им часто удается пролазить действительно в очень узкие щели. И, наверное, с упорством жука можно сравнивать, что жуки, в принципе, упорные животные.
Угу. Ну, а самый хитрый, понятно, а самый красивый жук, по твоему вот мнению, личному, оценочному, чтобы не обижать других?
Мне на самом деле нравятся жуки, которые, ну, у жуков, большинство жуков, которых мы знаем, они черные, оранжевые, но есть довольно яркие жуки, у которых оптическая окраска. И это, конечно, очень интересно, то, что в надкрыльях содержится не пигмент, тот же меланин, а просто очень интересная микроструктура. В результате возникают дифракции, интерференции и разные другие оптические эффекты, и жуки становятся, например, голубого цвета. Есть долгоносики, это жуки, действительно похожие на слоников, у них есть длинный хоботок, и, соответственно, они окрашены в ярко-голубой, в ярко-зеленый цвет, и они переливаются на солнце, и это выглядит очень красиво.
Ну, а самые вкусные жуки?
А скоробеи, вот опять же, мы их не вспомнили. А вкусные, кстати, да, мы скоро, говорят, будем есть кузнечиков. А жуков будем?
Жуков не очень едим, потому что, опять же, они жесткие, и нам их не нравится грызть. А вот скоробеи тоже очень полезные.
Семечки, как семечки, по-моему, хорошо идут.
Не могу не задать Илье Муранову вопрос, а ты их пробовал грызть или жевать? То есть, вот, или как вообще ученые тоже на зуб пробуют?
Я пробовал только других насекомых, жуков мне не доводилось пробовать, но я не знаю. То есть, видимо, действительно, они невкусные, и есть их не представляется возможным.
Ну, хорошо, меню по жукам мы обязательно представим как-нибудь в одном из эфиров. Это был наш эксперт Илья Гамыранов, зоолог, популяризатор науки. И тема «Не убивай». Животные, с вашего позволения.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.